этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историки Сергей Карамаев. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И Максим Тимонов. Оба они уже, я думаю, хорошо знакомы нашим слушателям. А название сегодняшней темы, оно выдержало редакцию. Как известно, и я тут не шучу, от редактуры материал только выигрывает. Тут никто. Но все-таки, тем не менее, я оглашу полное название темы. Романтизация образа белогвардейца в массовом советском сознании. Как в СССР полюбили его благородие. Итак, тема, скажем, по минимуму нетрадиционная и, наверное, спорная. Кто начнет?
Давайте, я, наверное, начну.
Сергей, да. Прошу вас.
Тем более, что у нас
откуда...
есть...
Нет, откуда вообще появилось желание именно вот эту вот тему?
Ну, потому... Вот я сейчас скажу.
Конечно, конечно.
Смотрите, у нас есть повод в эти дни, как раз ноябрь, да, значит, дата так называемого Великого Русского Исхода, ровно 100 лет, то есть ноябрь 20-го года, Красная Армия занимает Крым, Белая Армия покидает Крым. И, соответственно, ну, как-то наши медиа, я беру не только телевизор, там еще соцсети, не обошли это, значит, стороной. А в соцсетях, там, в телеграмах, в фейсбуках, среди поклонников России, которые мы потеряли, стоит какой-то жуткий совершенно вой на
предмет... И хруст булки.
От хруста булки уши глохнут.
Понятно.
Вот. По поводу того, что лучшие люди России, и в тысячный раз идет такая демонизация как бы красного образа и, соответственно, романтизация в возвеличивании белого образа. Из чего мы можем, ну, просто банально заключить, что это никуда не делось, это все продолжается. То есть блеск золотых погон до сих пор глаза слепит. Тут я маленький пример. На одном, по-моему, на прошлой неделе из федеральных государственных каналов была как раз передача, посвященная, вот, собственно, занятию Крыма Красной Армии. И ведущий, ну, человек уже в возрасте, там, не какой-то блогер 30-летний, значит, начинает передачу, что ноябрь 20-го года. Огромные серые массы красных расползаются по Крыму.
Я ж как-то серые так... массы красных?
Да, вот это вот прекрасная
была фраза. Я, конечно, может, и не историк, и точно не историк, но я переводчик, как-то вот это... Диссонанс?
Ну, извините. Ну, такая вот поэтическая метафора, но, честно говоря, я немножко так вот вздрогнул так. В серии, а нельзя повежливее так чуть-чуть со своей историей, потому что, ну, все наша история. И исход Белой Армии,
конечно.
И приход Красной Армии, да, там как бы и трагедия последующая. Но дело в том, что как бы никто не хочет задуматься на трагедии, всем хочется красивой картинки. Вот. И вот эта красивая картинка до сих пор, она в глазах, в умах и во всем чем угодно.
Максим, и картинка, она больше, чем расчесанный на потрясающий пробор и в белоснежной сорочке. Я обожаю слово «сорочка». А с другой стороны, я все время думаю, откуда у них белоснежные-то они там были в тех условиях.
Ну, в тех условиях...
Начищенные сапоги, лакированные бутылками.
В тех условиях, если мы берем исторические реалии, а не воплощение на экране, о чем мы сегодня как раз и будем говорить, и уж тем более не влажные фантазии современных... любители весьма однобоко посмотреть на историю этого периода, я должен с прискорбием констатировать, что зачастую у его благородия не было не то что белоснежной, а и вообще какой бы то ни было сорочки, если мы, конечно, говорим о нормальном боевом фронтовом белогвардейце, а не тыловике, которому еще повезло присесть на склады снабжения, щедро поставляемого французами и британцами материального довольствия. Как мы уже говорили с вами, Леонид, в одной из предыдущих передач, парадокс, один из парадоксов гражданской войны заключается в том, что средний красноармеец, ну, как минимум после осени 18-го года, Это существо, одетое гораздо лучше и гораздо более опрятно, чем средний белогвардеец. Если мы, конечно, говорим о фронтовых и околофронтовых частях.
Хорошо. А у меня вот тогда какой вопрос. По художественной литературе людей, которые в то время видели и так далее, где эти знаменитые английские табачные шинели? Где эта обувь, которая вообще, по-моему, в воде не горела и в огне не тонула? Куда все подевалось?
Оно никуда не подевалось, оно преспокойно лежало на складах. Как замечали очень многие белогвардейцы в своих мемуарах, гораздо проще было офицерским взводам отбить атаку красноармейской дивизии, чем из своих собственных снабженцев выбить довольствие на этот самый взвод. Не зря прекрасно известен факт, который нашел отражение, например, в книге Туркула «Дроздовцы в огне», когда дроздовцы, прибыв с фронта в Одессе, первым делом отправились вешать, собственно, комендантскую часть. Они немножко не дошли, потому что они пали в неравном бою с зеленым змеем, но намерение у них таковое было, и, честно сказать, оно было, скорее всего, конечно, заслуженным со стороны комендачей.
Ну, то есть, скажем так, реальное положение белогвардейца, будь он там рядовой солдат или офицер, там, поручик, то есть, его реальное воплощение было не таким красивым, каким позже его стали передавать там, не знаю, на экране. А я сейчас цитату одну приведу и хотел вас спросить кое-что. Значит, Василий Аксенов в своей книжке «В поисках грустного бэби», она уже в эмиграции была написана, пишет такие слова, что так называемая романтика революции к возрасту юности моего поколения, сам Аксенов 32-го года рождения, почти испарилась. Звучит неправдоподобно, но начала возникать романтика контрреволюции, и глаза молодежи стали задерживаться на образе офицера-добровольца. Вот я хотел спросить, Лен, вы как человек там, старшего поколения, которые жили в 60-е, 50-е, вы как-то можете, не знаю, подтвердить, опровергнуть, засвидетельствовать?
Я только опровергнуть могу. Может быть, где-нибудь, но в том кругу, в котором общался я, а Москва тогда была маленькая, и круг общения был, ну, он всех туда включал, потому что никаких там не было сословных этих. Ну, да, там у него папа в Америке, вон он в установке как-то ходит. Но это особенно в вину не ставилось. Но сказать, что я там за Колчака... Ну, это морду получить без всяких там комсомольских и прочих собраний.
То есть у Аксенова, получается, был какой-то свой круг общения, либо это уже позднейшая такая ретроспектива, что называется.
А я вам про Аксенова, извините, я у вас буквально 7 секунд времени оторву. Аксенов же ведь, я не буду сейчас об этом рассказывать, я эту историю знаю хорошо. У него как-то очень сладилось, когда он приехал в Соединенные Штаты. Он участвовал в неком альманахе, и те, кто, не все, но большинство, попали под раздачу с этим альманахом. Аксенов приехал туда, получил работу, но за ведущую, просто за ведущую. А потом вернулся сюда за творческим вечером в Останкино. Тоже мне еще истошник.
Но тем не менее, все-таки...
Это вот, вот молодежь у меня все-таки учится, потому что меня в свое время научили, когда ты бит по всем фронтам, когда никакие твои аргументы не прошли, когда выяснилось, что ты ничего не знаешь, ты поднимаешь палец и говоришь, и тем не менее, это непобедимо.
Вот я как раз поднимаю палец, но скажу я нечто иное. Я сейчас, наверное... наберусь невероятной наглости и, пожалуй, как-то заочно проопонирую Аксенову в той части, в которой он говорит о смене ориентации на героику контрреволюции. И частично с ним, на самом деле, соглашусь в первой части, когда он говорит о снижении градуса героики революционной. Ну, потому что все-таки, давайте скажем... Вот сейчас я займусь своим любимым делом, я буду строить версии. Я всегда этим занимаюсь. Но к 60-м годам героика революции и гражданской войны, она действительно довольно сильно поблекла. В этом ничего страшного, ужасного и неожиданного-то нет. Ну, потому что, во-первых, сменилось поколение, и эти события, в отличие от предыдущих времен, стали восприниматься все-таки как, ну, не предание старины глубокой, но что-то довольно давнее. А во-вторых, гораздо ближе была Великая Отечественная. И конструирование героического мифа о ней заняло фактически весь объем чувственного восприятия массового зрителя. Ну, то есть, вот необходимая оговорка сейчас и потом, когда я говорю о героическом мифе, вот в эти слова никоим образом вкладывать нельзя какие-то отрицательные коннотации, естественно. Потому что мы говорим не о подмене реалий каким-то мифом, то есть, все речи выдумкой, а о создании героического конструкта какого-то в массовом сознании.
Когда идет война, такая наука, как пропаганда собственной страны и собственных вооруженных сил, имеет полное право на...
Конечно. Более того, это с точки зрения социальной психологии совершенно необходимая вещь. И героический конструкт революции и гражданской войны к тому времени, вот в том виде, в каком он был уже создан, и в том виде, в котором он уже почти полвека эксплуатировался, 40 лет он эксплуатировался, он уже, с одной стороны, слегка выгорел, то есть почему и от чего, это уже другой вопрос, а с другой стороны, начал замещаться героическим конструктом Великой Отечественной. А пожертвовать при этом вот этим героическим мифом было совершенно нельзя, потому что, но простите, но вот вся мифологизация революции и гражданской войны, она лежит в основе советского государства и всей идеологии советского государства. А с другой стороны, не получится штамповать однотипные поделки ровно в рамках марксистско-ленинской диалектики, решив недостаток качества заместить количеством. То есть это время придет чуть позже, когда у нас будут совершенно одинаковые поделия, что в кинематографе, что в литературе, появляться в массовом порядке. Это будет, но это будет позже. А что же делать? Ответ, на мой взгляд, на самом деле тоже напрашивается. Это... лишить фигуру врага свойственной последние десятилетия карикатурности. Потому что до этого образ белогвардейца, кроме объектов искусства, литературы или кино, которые были непосредственно после событий, то есть 20-е, 30-е годы, в основном белогвардейцы — это довольно карикатурный персонаж. Либо это толстый, глупый белый генерал, либо это абсолютно звероподобное существо, закусывающее младенцами.
Ну, я маленькую ремарку вставлю, за исключением, пожалуй, фильма «Чапаев», потому что, знаете, у нас как-то так, кроме киновидов, никто не знает, что у нас до Великой Отечественной войны было очень много снято фильмов про гражданскую. Ну, там большая часть из них забыта, конечно. Но, естественно, когда ты снимаешь фильм про гражданскую, должен быть противник. Но в фильме «Чапаев» белогвардейцы как раз, они, пожалуй, ну так, то, что сразу на память приходит, они не показаны карикатурно. То есть главный этот полковник, он конечно, зверь, да, так сказать, приказал запороть.
Да, да,
да. Он умный, он не дурак, это там как бы видно. Значит, но они не карикатурны. Даже вот эта вот знаменитая сцена психической, так
вот
называемой, ну там нет карикатуры.
А я под словом «карикатурность» имею в виду не только то, что они смешны. А, потому что, как мы помним из журнала «Крокодил», например, преисполненного идеологических карикатур, зверообразность тоже вполне себе карикатурна. Она не становится от этого смешной. Это просто предельно утрированные черты.
Ну, гиперболизация.
Да, полковник там... белые в Чапаеве, они все-таки очень сильно дегуманизированы. Полковник — это воплощение вселенского зла, а белые как таковые — это абсолютно бездушная, обезличенная машина уничтожения, которая ровнейшими рядами по ниточке идет, и без единого выстрела вот сейчас затопчет и Чапаева, и Петьку, и зрителя, и потом уйдет далеко вперед, растаптывая на своем пути абсолютно все. Они предельно дегуманизированы. А в 60-е это уже не работает. Просто потому, что... карикатурности зритель наелся. Наелся полной ложкой. Но если врагу придать какие-то человеческие черты, то победа над таким врагом, не условным, а конкретным, вполне зримым, обладающим понятным и достоверным обликом, ну, с точки зрения чувственного восприятия зрителя, она будет более выпукла и более понятна. И из режима плакатного трафарета, уже привычного и добившего оскомину всем, она перейдет в более близкое и ощущаемое состояние. Я никак не могу утверждать, что именно так все и было, что в каком-то кабинете прозвучали вот подобные слова или близкие им по смыслу, но осторожные попытки обратной гуманизации белогвардейца, экранного образа белогвардейца, а впоследствии, и как раз о чем мы сегодня и будем всю дорогу говорить, фактически устоявшаяся традиция изображения белогвардейца с человеческим лицом, вот все это в условиях существующей государственной цензуры, партийной ответственности, оно не может быть объяснено только с позиций личных инициатив режиссера или сценариста. Поэтому вот мы вряд ли покривим душой, притянем за уши мнение, что определенный социальный заказ на подобную гуманизацию, если и не прозвучал явно, то как минимум носился в воздухе, и с определенного момента и Госкино, и высокие ответственные товарищи на подобные эксперименты смотрели с известной степенью благосклонности.
Ну, я как раз хотел проиллюстрировать, значит, все-таки самый первый такой образ, да, мы сейчас именно образ говорим, это 56-й год, фильм режиссера Чухрая 41-й.
Я помню разговоры, я прошу прощения, я тогда вряд ли могу считаться свидетелем времени, слишком мал был, но я помню разговоры взрослых. И мнения, высказываемые, были очень неоднозначными.
Знаете, значит, вот там белогвардейский поручик Говорух Отрок, которого играл Стриженов, один из самых красивых актеров нашего кино, то есть это уже зрители привлекает. Значит, история любви, вот они на этом острове. Так вот, Стриженов позже писал, да, когда в конце фильма, значит, главного героя, то есть меня убивают, зрители плакали. И не только за границей, где все еще были живы вот эти вот, доживали свой век эти поручики, но и у нас, где воспитывали, значит, на такой, ну, ненависти фактически к белым. И зритель типа, начал понимать, что все мы вот и белые и красные, русские люди. Что самое интересное, сценарист 41-го, Колтунов, когда увидел материал, отснятый Чухраем, он послал Пырьеву, который тогда руководил Мосфильмом, записку, что, уважаемый Иван Саныч, я посмотрел, значит, отснятый режиссером материал, ставлю вас в известность, что под этой белогвардейской стряпнёй я своего имени ставить не буду. Ну, Пырьев как-то вопрос уладил, фильм вышел на экраны, но вот сценарист, да, потому что, ну, человек, который писал, он, видимо, имел в виду совсем другое, Чухрай трактовал по-своему.
В отличие от некоторой группы сценаристов, у нас их, конечно, нет, которые там сколько за пятачок спляшут, я не помню этой народной присказки, но они и за копеечку, по-моему,
да.
Тут человек, когда, господи, считаю, нужны некоторые исправления.
Но, понимаете, фильм вот этот, вот если его сейчас пересмотреть, ну, наверное, сейчас, там, может, молодое поколение не очень поймет, а почему такой, собственно, тогда сыр-бор разгорелся. Ну, во-первых, фильм собрал хорошую кассу, я цифры не помню, но фильм купили за границей, то есть его прокатывали. И вот, опять же, повторюсь, красавец Стриженов в роли белогвардейского поручика, это было сильнейшее впечатление, работавшее именно на определенную романтизацию образа. Там, ну, фильм и снят очень хорошо, там все вот эти съемки.
Прежде романтизации, сначала, прежде всего, даже на гуманизацию. Это одна из первых вот того времени попыток увидеть там все-таки человека, а не собирательный образ врага вообще.
Вот, потом нет, потом уже 60-е годы, ну, собственно,
я прошу прощения, Сергей, да. Тихий Дон мы не рассматриваем, Тихий Дон, потому нет. Что это казаки, или как?
Ну, нет, мы его тоже, конечно, рассматриваем, просто, да, они вышли, по-моему, Тихий Дон 57-й год.
57-й год, да.
Но Тихий Дон там ведь не впрямую, не лобового так красное и белое. Это и история семьи, это и история общности, да, казаки. Это вообще история смуты. Ну, понимаете, что произведение Шолохова, да, вот сама книга, что фильм, они, ну, конечно, многоплановые, и они, я бы сказал, в рамки не вмещаются, вот если честно. Но, тем не менее, и в постановке вот в Тихом Доне тоже белогвардейцы не были показаны, вот как Максим сказал, гипертрофированными, гиперболизированными, окарикатуренными, уже было другое.
Они не могли быть в Белом Доне показаны.
В Тихом
таким...
Доне.
Простите, в Тихом Доне, все, я уже заговариваться начал. В Тихом Доне они не могли быть показаны просто по самой сути этого произведения величайшего. Вот просто потому, что если даже в Тихом Доне наконец-то начать включать вот эту вот историю с обезличиванием врага, и работать по привычным клише и трафаретам, мы убьем Тихий Дон, и мы не снимем никогда и ничего.
Это и вот, наверное, кстати, извините, пожалуйста, Максим, что Герасимов, что Шолохов, который наверняка влиял на съемки, я не знаю.
Безусловно, да.
Безусловно, они это чувствовали.
А истории не получится. А, собственно, вся книга-то о людях.
О людях, да.
О гуманизации этих людей, о человеческом образе этих людей. Если мы какую-то из сторон лишаем этого человеческого образа, все, можно спускать в утиль всю эту историю и не снимать ничего.
Кстати, очень, я считаю, удачный штрих у Урсулюка. Когда Мелехов, он абсолютно выжженный изнутри, он полулежит у стены дома в Новороссийске и докуривает самокруточку, а мимо уже едет разъезд красных, они заняли. И на него командир разъезда, он бросает взгляд и едет дальше. То есть это уже вот, это подтверждение того, что говорите вы, что вот это вот классовая ненависть, жестокость.
Знаете, но если говорить именно об образах, да, и о восприятии образов в массовом сознании, значит, 50-е и 60-е годы, ну, во-первых, оттепель, раз, а во-вторых, определенное повышение уровня жизни, ну, по сравнению с теми же 40-ыми годами, когда шла война. Оно, безусловно, было. И вот в ряде статей мне попадалось вот такое хорошее определение. Хотелось, значит, видеть, да, мы сейчас говорим о кино, как о самом массовом искусстве. Видеть на экране хотелось не думы, вот не размышления о трагедии, а, как говорится, канкана с кларетом или пнины с позолотой. Хотелось вот именно вот как бы золотых погон, значит, красивости. Ну, знаете, было в такой, в 70-е годы жаргонное выражение, кино белых телефонов, кино про заграничную
да,
жизнь.
Да-да-да, про заграничную жизнь,
вот.
Да.
И вот здесь то же самое. Хотелось, в кино хотелось золотых погон. То есть, потому что, вот, как бы, ну, не знаю, Красную армию, Советскую армию, весь этот строй люди видели. Они уже как бы немножко наелись. Хотелось немножко другого.
Вот. А не в качестве главной темы, а в качестве оттеняющего чего-то, да?
Но аппетит смена приходит декораций. Во время еды, конечно.
Для начала. Ага. Для начала.
И Максим?
А я хотел бы напомнить еще один маленький нюанс. Он сейчас практически полностью забылся, но тогда для советского человека, который постоянно погружен в новости о политической жизни своей страны, и который отлично умеет считывать эти сигналы, даже не произнесенные, это было важно. Понимаете, на самом деле с начала 60-х белогвардейская тематика успешно вернулась в общественное поле. А вот знаете, о чем идет речь? Точнее, о ком? Речь о Василии Шульгине. О Василии Витальевиче Шульгине, который в 61-м году был гостем на 22-м съезде.
И в этом... которому дали и экран, по-моему,
и в этом же полосу. Году у него вышла книга «Письма к русским эмигрантам». Он, правда, потом от этой книги отрекся, сказав, что его обманули, потому что книга действительно для Шульгина, прекрасно писавшего, она довольно корява, нелепа и полна словословий в адрес Никиты Сергеевича. Но, тем не менее, была эта книга, которая вышла 100-тысячным и более тиражом. Вышел фильм-интервью с Шульгиным, который, правда, настолько не соответствовал желаемому, что он, по-моему, выдержал 4 показа в московских кинотеатрах и был закрыт. Но, тем не менее, фигура Шульгина в 61-м году снова оказалась, как и много лет назад, в зоне массового внимания. А вместе с ней в этой зоне оказались и события, активным участником которых был сам Шульгин. Да, довольно скоро, буквально через 4-5 лет, возвращение Шульгина к публичной жизни будет признано ошибкой, но, простите, загнать джинна в бутылку обратно не получится, как не получалось никогда. И в начале 60-х, простите, волна снова белогвардейской тематики, она снова возникла в публичном пространстве Советского Союза и возникла очень свежей новой струей, появлением такой фактически легендарной фигуры.
Угу. На этом мы и продолжим после новостей. А сейчас на радио «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Напоминаю, наши гости сегодня историки Максим Тимонов и Сергей Карамаев. И речь идет о романтизации белого движения в советском обществе. И, на мой взгляд, первые полчаса программы выдались на редкость интересными, потому что для меня очень многие вещи, ты их видишь, но ты о них не думаешь. Но увидел там какое-то впечатление, сложилось, а может, и некому, и не с кем поделиться. А вот разговор двух людей, знающих, о чем они говорят, и готовых к этому разговору, это дорогого стоит. Прошу.
Я продолжу. Значит, вторая волна пришествия, так сказать, белогвардейского дискурса. И вот смотрите, 68-й год выходит «Служили два товарища», один из вообще лучших, на мой взгляд, фильмов про гражданскую войну. Уже в 70-е выходят «Новые приключения неуловимых» и «Адъютант его происходительства».
68-м.
Наверное, да, я
могу ошибиться. «Новые приключения неуловимых»
в 68-м. Вот, но во всех вот этих вот трех упомянутых фильмах, значит, белые показаны прежде всего красиво. Вот то, о чем Максим сказал в самом начале, что в среднем «Красный воин», если брать 18-й год, выглядел гораздо опрятнее, чем белый, ну, то в фильмах наоборот. В фильмах белые показаны именно красиво. Ну, вспомните «Служили два товарища», да? Высоцкий, ладный такой, крепко сбитый, спортивной фигурой, в отличном френче, скрипящей портупее, золотые погоны. И Быков и Янковский, да, соответственно, бойцы Красной Армии, которые выглядят как, ну, затрапезные.
Я просто это слово могу сказать, затрапезные оборванцы.
Да. Дальше, «Адъютант его превосходительства». Соломин, ну, просто красавец.
Да, английский офицер просто.
И даже в «Новых приключениях неуловимых», значит, Джигарханян, штабс-капитан Овечкин, вот, который, так сказать, дергая шеи постоянно, он обаятелен. А уж когда Ивашов, тоже не последний актер, красиво, в красиво расстегнутом мундире, красиво опершись на стойку, значит, у бара, красиво поет песню русскую, ну, там просто слеза эти катятся по щеке. Это реально все работало на именно романтизацию образа. Вот, я не знаю, вольно это, невольно, держал режиссер фигу в кармане. Что касается «Служили два товарища», вряд ли, потому что Карелов и Дунский и Фрид, авторы сценария, они были, скажем так, крепкими профессионалами. Вот, и уж прям так вот фигу в кармане советской власти вряд ли. Им хотелось сказать хорошую историю. А когда ты пишешь хорошо и, опять же, о людях, то история действительно выйдет хорошая. Ну, это мое мнение.
Так, я понимаю, что вот-вот начнется разговор о «Белом солнце пустыни».
В меньшей степени.
Не пойдет, да?
Потому что, так сказать, Павел Артемьевич Верещагин... Он, как бы сказать, он не белый.
Он осколок империи,
он царский,
не белый. Офицер.
Да, это несколько
он
другое.
Для меня, кстати говоря, он для меня гораздо больше персонаж вестерна.
Да,
да.
Так это и есть
вестерн. Это человек, так это же вестерн, который, собственно говоря, и гранаты у него той системы, и пулемет. Надо будет, он и пулеметик достанет, и так далее, и так далее, и так далее. Да, а... Вот, кстати говоря, умное позиционирование Красного.
Безусловно.
Потому что Сухову ты сочувствуешь везде абсолютно, и всегда.
Абсолютно. Но... А это же уход от плакатности на наших
конечно
глазах был, от навязшей в зубах плакатности.
Но, с другой стороны, приход большевика на восток пока еще, ой, далеко не красный, и столкновение разных ценностей, когда он не понимает, как можно убить всех жен. Ну как это? Это же для него никак. А это в этих краях, собственно, принято.
Я, наверное, сейчас выступлю слегка в пандан Сергею с вопросом внешнего противопоставления и в «Новых приключениях неуловимых», и, конечно же, в «Двух товарищах». Но я полагаю, что тут на самом деле нету ни следа никакой фиги в кармане, а это на самом деле наследие конструкта еще 20-х, 30-х годов, когда это было актуально совсем. И главная задача киноискусства – это показать, как вдохновленный передовыми идеями рабочий или крестьянин побеждает своего угнетателя. Угнетатель делает обычно что? Угнетатель угнетает, и на этом неправедно наживается. У угнетателя много всего, угнетатель прекрасно выглядит и хорошо питается. Угнетаемый угнетается, и у него нет ничего, и он ходит в лохмотьях. И вот это вот противопоставление с иголочки одетого, лощеного, красивого, белого и чумазого, красного в каких-то тряпках, оно тянется оттуда на самом деле, и это наследие первичной фазы вот этой идеологии. Вот на самом деле я сейчас вот хотел бы потратить минуты три и именно окунуться слегка в эту идеологию. А давайте вспомним, чем вот характерен образ красного героя на экране, массовый. Мы не берем такие исключения, как вот сейчас прекрасно сказал Леонид, напомнил, как белое солнце пустыни. Образ красного, прежде всего, характерен своей предельной идеологизированностью. Практически всегда наступает какой-то момент, когда действие и сюжет, они начинают служить декорацией к тому, что герой принимает картинную позу, и с выражением читает в экран, точнее, в камеру, лекцию о борьбе за счастье трудящихся. Революционный пафос такого вида, он был предельно уместен в 20-е годы, когда для того, чтобы в полной мере насладиться завоеваниями октября, надо сначала эти самые трудящиеся массы мобилизовать на работы по восстановлению, а точнее, по постройке заново разрушенной страны. Этот пафос был прекрасен в 30-е годы, как напоминание о цене, которой достигнуто положение текущее государства первого в мире рабочих и крестьян. Тем более, когда живых очевидцев и участников этих событий полным-полно. Но вот в 50-х, в 60-х годах, когда у нас на каждом четном доме написано «Слава КПСС», я сам жил в таком доме, а на нечетном написано «Решение N+1 съезда партии в жизнь», когда у нас отрывной календарь, висящий на стене, он прежде всего нам рассказывает, чем этот день был примечателен в жизни Энгельса и как этот день отражен в трудах Ленина. Простите, но к этому времени общество у нас уже много лет, много десятков лет существует в условиях предельной всеприсутствующей и постоянной идеологизации. То есть, с одной стороны, это уже считывается как постоянный фон. Вот сейчас в интернете есть хороший термин «баннерная слепота». Мы настолько привыкли к рекламным баннерам, что мы их просто не замечаем. Точно так же вот этот человек, он уже привыкает к этому постоянному всеприсутствующему кумачу и лозунгам.
И вот, кстати говоря, я в свое время хихикал по поводу разгромных рецензий на «Великолепную семерку». Фильм слабый. Ну, давайте уже прямо, если мы будем говорить о вестернах. Фильм слабый. Но, с другой стороны, какой идеологический удар?
Да?
Какой идеологический удар? И это, она была выпущена в 61-м году, по-моему, ну и где-то год-два, и она уже шла здесь, на всех экранах, куда можно было ее пустить.
Да. А с другой стороны, у нас человек, ну давайте честно, вот такая перенасыщенность идеологизации в постоянной жизни, она уже начинает раздражать. И на этом фоне, простите, вот всерьез воспринимать красного героя, который в своем конструировании ничуть не изменился с 30-х годов, как его делали тогда, так его делают сейчас, и он у нас с неумолимостью сверхзвуковой дрели продолжает принимать на экране позы и произносить речи. Вот его всерьез воспринимать уже не очень получается, уже иммунитет к этому выработался. А с другой стороны, у нас белый герой. С движущими мотивами белого героя на экране все не очень ясно. Ну, хотя бы потому, что сценаристы и режиссеры, как правило, тоже не разбирались в каких-то сплетениях запутанной внутренней политики белых. А, как мы говорили в самой первой передаче «Почему победили красные», самые белые тоже не очень хорошо разбирались в каких-то сплетениях этой политики. А, но этот герой, он деидеологизирован. Он не носитель какой-то идеологии. Он продолжает оставаться на экране идейным антагонистом красного героя, но причины этого не раскрываются ни перед зрителем, ни перед самим красным героем. То есть, образно говоря, уставший от кумача взгляд на белом герое уже отдыхает. Как минимум это гарантирует, что интерес к этому герою будет. И И, скорее всего, и как показала практика, так и есть, интерес этот будет выше, чем насквозь знакомой, привычной и до косточек уже разобранной фигуре героя Красного.
Ну, тут я как раз именно хотел немножко уточнить по поводу именно восприятия массами. Дело в том, что вот Максим все сказал совершенно правильно, но массы, да, вот если мы сейчас оперируем таким термином, массам никогда не нужна правда. Массам нужна красивая картинка. Массы на это покупаются всегда. А, как я уже сказал, белый герой на экране выглядит гораздо красивее. И это, то есть Красный может быть правильнее и говорить абсолютно правильные вещи, с которыми ты будешь соглашаться логически, безусловно. Белый красивее. Вот он просто красивее. Там, что поручик Брусенцов, что, значит, даже там в «Неуловимых», что Кольцов. Потом там же еще была масса, значит, у нас этих фильмов про гражданскую войну, там типа «Ищи ветра».
Да, да. Был, я считаю, режиссер номер один этого жанра Семен Каспаров.
Самвел Гаспаров.
Самвел Гаспаров, которого я знал лично.
Я очень люблю этого режиссера, покойный, к сожалению, уже. Вот. Но ну, Самвел Гаспаров, он просто любил вестерны. Вот
он ему не давал вестерны. Я могу тебе сказать, Сергей, знаешь, что он делал, когда шла съемка? У него было режиссерское кресло, он сидел в нем нога на ногу и постреливал из муляжей. То ли кольтов, то ли наганов, то ли еще чего-то похожего. Он становился ребенком.
В хорошем смысле. Ну, нравилось это еще. Кстати сказать, вот с вестерна Самвела Гаспарова, у него их там было, ну, штук 6 в фильмографии, чуть ли не в самом последнем по времени «Хлеб, золото, наган», белые там вообще даны пунктиром. Угу. Так уж.
Нет, да. Это борьба, это опять же он взял из вестерна, смотрел он их немного, но, судя по всему, суть ловил до копеечки. Это борьба за восстановление закона, порядка, какой бы он ни был, красный порядок, еще какой-нибудь.
Ну вот, и поэтому, скажем так, из его фильмов белых-то мы мало увидим. А вот в остальных, знаете, в 70-е годы вот это вот именно романтизация, будем продолжать употреблять этот термин, достигла такого пика, что, по-моему, ну, я год не скажу, это конец 70-х, то ли в журнале «Искусство», по-моему, «Искусство и кино», было письмо, значит, какого-то деятеля советского партийного, опять же, прошу прощения, не вспомню его имя, в котором он как раз и говорил, что, слушайте, сколько можно вообще, беляки заполнены экран, зато, как говорится, я гип и мёр в 17-м году. По-моему, да, это 77-й год, как раз к юбилею революции, ну, поскольку тема киношная все-таки, но, говорит, ну, где вообще фильмы про, значит, нашу славную, так сказать, молодость, которая нас водила в сабельный поход, почему одни золотые погоны, значит, аксельбанты и прочие георгиевские крестики мелькают на экран. И народ на это ведется. Ну, вот хотелось, опять же, ширнормассом, что называется, вот именно этого. А, то есть,
если бы... Это опять мое, сугубо мое мнение. А вот если бы определяли нашу идеологию не Михаил Андреевич Суслов, и не Борис Николаевич Пономарев, и не люди с двойным мышлением, типа Яковлева, который потом себя проявил, ого-го. Это же первый раз в истории шпион участвует в составлении Конституции иностранного государства. Нет, ну это так как. Вот. А сюжетов-то было полным-полно. А красок-то можно было выставить. Не в образе там Иисуса Христа, а в образах нормальных людей, которые хотят людям добра. Как у них это получается?
Ну, последний фильм на эту тему был, по-моему, «Райзман коммунист».
Да.
Больше-то я не припомню.
И, кстати, когда вот «Райзман коммунист» — это очень хороший пример. А за что гибнут эти люди? Вот за что они пропадают в этой заснеженной пустоте? Они Подождите, это я спутал с Павкой Корчагиным. Они одноколейку строят, чтобы город не замерз, чтобы туда дрова возить.
Знаете, мне потрясающе нравится сегодняшняя наша беседа. Вот слушатели не поверят, но мы не сговаривались перед эфиром.
Абсолютно.
Мы никак не режиссировали эту всю историю, но получается раз за разом, что у нас вот постоянно от кого-то двух, кому-то третьему идут подачи, и все это происходит крайне естественно. Вот и сейчас на самом деле... Да, как раз вот об не случившемся шансе, о желании вот этого.
Единственный вот. Фильм, извините, ради бога, Максим, нет. Забуду. Единственный фильм, это еще тот настоящий Михалков.
Ну да, ну да, опять ну же, конечно, да.
И видно, Леона ему нравится. Он берет из хороших вестернов все, что он может брать. Но подражание великим образцам прекрасно. И вот там все показано. Показан чекист, который на все пойдет. Лишь бы правда восуществовала. Ну, естественно, он не виноват. Полная мразь, которую играет Михалков. Ну, мразь и есть мразь. Конечно. Ну и что там. И окончательно сломленный, без всяких идеалов, рыцарь белого движения.
Ротмистр
Лемке. Актер, Богдарев.
Да не будь же ты, Кайдановский, не будь же ты кретином. Господи, почему ты
помогаешь этому идиоту,
а не мне?
Это же для одного. Почему нельзя было сделать какой-нибудь сериал типа «Нас много на каждом километре»? И опять же, не надо брать этот болгарский, подделку болгарскую, как руководство к действию. Но идейки какие-то ты себе сложи, запиши их.
Ну, тут я просто отмечу, это все упиралось, к сожалению, в процесс кинопроизводства в СССР, это очень сложная тема. Финплан, сценарий и запуск многосерийного фильма, это...
Бог с ним со многосерийным фильмом.
А так, понимаете, на самом деле... А вот, кстати, очень хорошо это заметно на примере «Было неуловимых». Я сейчас тоже сам себя перебью, иду немножко в сторону. Вот берем первых «Неуловимых» 66-го года. Ну, там предельно карикатурные враги. Там очень смешной батька Махно, дебил дебилом. И какие-то условные...
Ну,
это Махно же. Все равно же это Махно. Вот. И какие-то очень условные белые. Берем вторые. Вот спустя буквально через два года, 68-й год, новые приключения Нила. А ведь там штабс-капитану Овечкину в ряде случаев сочувствуешь и сопереживаешь гораздо больше, чем Валерке.
Да, вот, я вот, подтвержу, вот, о чем
речь. Да. И на самом деле ничто не сделало еще большего, кроме как вот массированного нагнетания, образа Белогвардии, как кастинг. Кастинг.
Ну, конечно,
отбирали
лучших актеров советского кино.
Поручик Брусенцов в исполнении народного кумира сделал для популяризации образа белогвардейца гораздо больше, чем что бы то ни было. А блестящая игра Кайдановского, пусть это даже очень условный белогвардеец, Лемке не белогвардеец.
Он бандит уже.
Он это обломок империи, прибившийся абы куда. Но он считывается-то с экрана как?
Да, нет. Да.
Но вот то, на самом деле, о чем начинал говорить Сергей, продолжил говорить Леонид, вы знаете, вот как-то как по-писанному получается. Но давайте, вот есть очень важный момент. Вот давайте не забывать, что у нас всю дорогу речь идет о гражданской войне.
Да.
Гражданская война — это не та, где, с одной стороны, какие-то ужасные людоеды, которые вчерашний обед свежеоторванной ручкой младенца у себя из зубов выковыривают, а с другой стороны, какие-нибудь там... не знаю, воплощение безусловного добра с огненными мечами наперевес. Гражданская война — это война, в которой каждая из сторон абсолютно свято верит в то, что преследует светлую, благородную цель и спасает свою родину. Вот так устроена любая гражданская война. К этому времени, за 40-50 лет советской власти, благородные помыслы красных вступили, давайте честно, пусть не в категорическое противоречие, но в какое-то легкое несоответствие, в неполное соответствие с объективной реальностью.
Ну да.
То,
да.
Что хотели, и то, что получилось. А каждый зритель это наблюдал ежедневно и имел возможность сравнить то, что он видит за окном на улице, и то, что он читает в книгах, смотрит в фильмах.
Да, и когда в фильме про цвет советской этой, как она... международной журналистики,
угу,
показано, ну, там не видно, сколько комнат, там куда-то за горизонт это уходит, там где-то вот в конце ты видишь верблюда, караван верблюдов, да, идет. Ну, и люди, я помню, у которых я снимал комнатушку в Крыму, и когда я прописывался, там надо было чай попить, я свои московские гостиницы не выставлял. И показали эту квартиру, меня потрясла реакция совершенно. Эх, хоть день бы так пожить. Это к вопросу о широко царящих антисоветских настроений.
Да, вот, и понимаете, вот к этому времени советский человек — это совсем другое существо, нежели в 30-х, в 20-х, тем более. То есть в этом, несомненно, огромная заслуга советской власти, потому что советский человек гораздо образованнее, грамотнее и начитаннее, чем средний человек той же Российской империи. Ну, давайте вспомним процентовку грамотности в Российской империи. Давайте лучше не будем вспоминать, это страшно.
Буквально маленькая ремарка. Еще проблема отцов и детей. Подросло молодое поколение, а молодое поколение в любой стране, в любую эпоху, оно всегда будет хотя бы какое-то время отрицать ценности отцов.
Конечно.
Потому что без этого...
Ну, без... Какой там? Чего ты мне папа Бетховена говоришь? Вот Битлз, Битлз.
Тем более это все равно воспринимается как само собой разумеющееся, как данность. Это то, кстати, во что на полных парах... влетела молодая современная Россия, когда внезапно все решили, что венцом развития перестройки, гласности и нового мышления у нас будет вот капитализм, как там у них с Кока-Колой и гамбургером, но при этом все социальные службы останутся на месте, будут давать квартиры, и будет бесплатная медицина, а что-то как-то не вышло. Ну, бог бы с ним, но вот этот человек, который в 60-е годы, он уже хорошо образован, он хотя бы худо-бедно, где-то по верхам, он имеет некоторое представление, а за что, собственно, сражались белые. То есть вот миф о том, что злобный белый генерал идет обратно посадить на шею батюшку царя и свернуть в бараний рог всех, вот как это работало в 20-е, это уже не работает в 60-е. И миф о белых как о пламенных монархистах тоже уже не работает, он благополучно почил в базе. И вполне логично, что вот этот среднестатистический человек, советский, вот он нет-нет, да и задумается о том, а что было бы, если победили белые. Это абсолютно теоретический такой конструкт у него был. Это может как угодно, форма психологического эскапизма от кумачевой реальности, форма кухонного фрондерства. Речь не о том, что этот человек грезил о том, что вот при белых реки текли бы молоком и медом в кисельных берегах.
Был один такой?
Один... Но речь, на самом деле, о гораздо более приземленных вещах. Вот красные получили возможность реализовать свою благородную цель.
А белые
цель.
Получили эту возможность вот, в остров Крым.
Вот. Что и как получилось у красных, это вопрос другой. А белые эту возможность не получили. Остров Крым — это игра фантазии.
Конечно.
Извините, тоже вклинюсь с маленькой ремаркой. И именно поэтому в СССР альтернативная история была не то чтобы под запретом, но шибко не поощрялась. Я вот из советского времени могу вспомнить
Лазаря
Лагина «Голубой человек».
«Голубой человек».
И, в общем, пожалуй, все.
Да остальное,
потому что как только человек начинает задумываться о том, о развилке 17-го года, тут партия говорит, нет, да? Товарищ, давай ты этим не будешь заниматься.
Развилки не было, все было, взяли да. и пошли.
А мысли-то такие были. Да,
но прежде всего это тоска, пусть невнятная, по нереализованному, не случившемуся, упущенному шансу. То есть вот этот интерес к нему как противовес объективной реальности. Ни лучше, ни хуже, оно было бы другое. Ну,
это такая, то есть, хотелось мечта о потерянном рае получается, не случившемся
рае. Это даже не рай. Никто не говорил, что и никто не ожидал, что будет рай. Это просто было бы что-то другое.
Да, это действительно, это была бы другая жизнь.
И смотреть на экранного его благородия господина поручика, как на носителя вот этого нереализованного, по-своему, безусловно, благородного, то, с чего мы начали речь о гражданской войне, все равно благородного шанса. У них у всех были благородные стремления. А как они реализовывались, к чему бы они привели, это вопрос десятый. Стремление изначально благородное. Они все хотели добра, как они его себе представляли. И это повод неясно томиться духом, а на тему, что было бы, если бы господин поручик победил.
А как мы выяснили, при помощи научных изысканий, примеров и фактов, это не входило в разнарядку. Если бы господин Поручик не победил бы. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа
Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаются лекции и беседы историков Максима Тимонова и Сергея Карамаева. Тема «Романтизация белого движения в сознании советского общества».
И я тут еще хочу упомянуть, что, ну, наверное, это тоже, кстати, осколок советского общества. А та же самая романтизация шла в третьей волне эмиграции. То есть в конце 70-х, начале 80-х, вот это вот повальное увлечение золотыми погонами, оно затронуло и Брайтон-Бич. Ну, мы сейчас берем Брайтон-Бич как такой условный образ.
Это звучит парадоксом.
Это, как писали Ильф и Петров. Это выглядит парадоксом. Во-первых, об этом как есть хорошее свидетельство Петр Вайли и Александр Геннис в своей книжке «Американо». Они, а уж кому-кому им-то было виднее.
Да.
Значит, второе, скажем так, в 81-м или 82-м году вышла пластинка Михаила Гулько, эмигрантского певца, в да которой еще были вот эти вот, значит, белогвардии, ну, псевдобелогвардейские песни, которые и тут же все брайтонские шансонье во всех брайтонских ресторанах это запели. И выглядело это, честно говоря, немножко неловко. Вот был такой, по-моему, сейчас есть поэт Наум Соголовский, который написал примерно вот, ну, такое коротенькое стихотворение ровно про это. Я его зачту, с вашего позволения. Он тоже иммигрант. «Красиво живу я, сижу в ресторане. Балык, помидоры, грибочки, икра. А рядом со мною сплошные дворяне, корнеты, поручики и юнкера. Погоны, кокарды, суровые лица, труба заиграет и с маршем на плац, корнет Оболенский, поручик Голицын, Харунжий Шапира и вахмистр Кац».
Ничего! Ничего, производит впечатление.
Вот, а и он отразил, между да. прочим, это. А неловкость заключалась в том, что, ну, как мы знаем, третья волна, особенно Брайтон-Бич, она была еврейской эмиграцией.
Полностью.
И когда после третьей рюмки с характерным грассированием раздались возгласы там «Погода ли Россию», никто как-то не пытался вспомнить, что белая армия с евреями поступала, ну, как примерно немецкая армия.
У них были некоторые разногласия. Вот насчет характерного грассирования я сейчас попросил бы.
Ну, хорошо, не имея конкретно в виду. Но просто белая армия, отступая, например, она жгла еврейские местечки только в путь. Вот я могу цифры привести, там, значит, там почти 300 погромов было. Вот. Шкуро об этом писал, не особо-то стесняясь. Вот, когда отряды Шкуро занимали Гуляйполе, был вырезан полк еврейской самообороны, ну, просто почему-то.
Ну, давайте потом все-таки не путать Донскую и Кубанскую армию со всей белой армией, потому что белая армия, как таковая, это довольно лоскутное образование, и отношение к еврейскому вопросу четко зависело от того, с каким подразделением мы имеем дело. То есть казачки развлекались, как всегда, но при этом в том же, той же книге Туркула «Дроздовцы в огне» мы можем видеть сцену похорон в Харькове офицера-дроздовца, которого с удивлением Туркул наблюдает похоронную процессию от синагоги с гробом, с дроздовской фуражкой на гробу. Он вообще даже не представляет, это вполне полноценный еврей.
Максим, в крупных городах, там Одесса, Харьков, Ростов, Новочеркасск, вот там погромов не было. А в мелких местечках. Поэтому песня «Поручик Голицын», которая начинается «Четвертые сутки пылают станицы», вообще-то надо называть «Четвертые сутки пылает местечко» или там «Пылает Бердичев», потому что это больше, правда.
Я думаю, в некоторых станицах...
Ну, и немецкая колония туда же, кстати.
Я думаю, что в некоторых станицах надо было очень много техники и людей вооруженных собрать, чтобы она запылала.
И вот, кстати,
а то могли бы и высечь на площади.
Тут вопрос еще тоже, что это за станица, которая там 3,5 дня пылает. Понимаете, московский пожар 12-го года, он 3 дня длился. Чикагский пожар 19 века, который полгорода уничтожил, 2 дня. Дрезденские бомбардировки, это при постоянной бомбежке, тоже 2 дня. А тут станица пылает 4
дня. Не, но это все-таки множественное число, это может быть не одна станица, мы можем планомерно палить, отходя.
И мне вдруг пришла в голову вот такая мысль. А вот потом люди придумали очень хорошую, ну, там, где надо, на идеологическом отделе. Они придумали хорошую вещь. Война закончилась, недобитки остались. И вот приходит с войны командир разведроты. Еще просто фронтовик, для которого в этой науке невыученных страниц не осталось. Вот тут уже ни к чему не придерешься. Ты в фашистский прихвостень. Можно ли это назвать гражданской войной? Не знаю и не хочу ввязываться ни в какой диспут. А что у вас еще осталось?
Я просто упомянул, вот, собственно говоря, иммигрантских певцов. Так вот, песня «Поручик Голицын» для романтизации массового, ну, образа белогвардейцев в массовом сознании, она сделала, ну, это был, я бы сказал, ядерный удар. Вот, это при том, что песня сама, ну, я специально изучал историю всего этого дела. Понимаете, вот Жанна Бичевская. Да.
Да,
я к ней прекрасно отношусь как к исполнителю. Она замечательно владеет голосом, инструментом, но когда она начинает пропаганду, тут у меня как у историка немножко так это возникают вопросы. Понимаете, я вот помню, 96-й год была передача какая-то, сейчас не вспомню, как про романсы. И там Жанна Владимировна, что называется, на голубом глазу рассказывала легенду, как вот она, когда была в Париже с концертами, там в начале 80-х, к ней подошел после, значит, концерта или в перерыве какой-то там недобитый, значит, это Деникин с Корниловец, которому там уже было крепенько там за 90 или под 90, и в растроганных чувствах он, значит, нашептал, потому что вокруг же артисты в штатском кружили-то, вот, и он нашептал ей на ухо вот текст этой канонической песни «Поручик Голицын», и это есть самое, что ни на есть, белогвардейская песня. Ну, ладно, еще 90-е, я понимаю, данных не было, интернетов не было, вот, но она это и сейчас продолжает. Вот я какой-то видел концерт прошлогодний, что ли, ее, и она это то же самое, говорит, легенду. Это при том, что «Поручик Голицын» даже лингвистически, ну, не мог человек того времени таким языком такое писать.
Более того, вот я сейчас ставлю таки ремарку.
Давай.
Самое. В том виде, в котором канонический текст известен, он никогда в жизни не мог быть написан непосредственным очевидцем, участником гражданской войны и вообще эмигрантом первой волны. В каноническом виде. Никогда. По одной простой причине. Корнет Оболенский не может надеть ордена. У Корнета Оболенского орденов может быть ровно два. Это Аннушка четвертой степени, которая носится на оружии на Аннинском, и надеть ее нельзя. И самый младший в имперской иерархии орденов третий Станислав. Станислав третьей степени. Получение любого другого ордена Корнетом Оболенским автоматически приводит к повышению его в чине. И перед нами будет либо поручик Оболенский, либо штабс-ротмистр Оболенский.
Ну, либо подпоручик тогда уж.
А, нет, это кавалерия. Корнет и есть подпоручик. Да, да. По табелю о рангах. Это
да.
12 класс. Ну, не помню я уже. Неважно. При получении любого другого ордена выше третьего Станислава, он уже не корнет. И корнет Оболенский не может надеть ордена. Даже для благозвучия ни один человек, имеющий представление о системе награждений и званий в российской императорской армии, так не напишет. Это абсолютно то же самое, что в другой популярной песне, широко известной русской народной застольной песне, для благозвучия и для вящей романтики спеть, что по полю танки грохотали, шумя пропеллером вверху. Вот это абсолютно то же самое будет.
Ну, понимаете, да, в поручике, на самом деле, там, ну, опять же, там где-то их тройки проносятся к Яру. Яр закрыли в декабре 17-го года.
Да.
Никакие тройки уже проноситься не могли. Если по Дону гуляет большая война, вот, плюс, понимаете, я не встречал, честно, может быть, оно где-то уже есть, именно вот лингвистический анализ поручика Голицына, но все равно, ну, эта песня, собственно, конца 60-х. Потому что ее все источники датируют примерно тем временем. По поводу авторства тоже масса
это
споров.
Мы там никогда не докопаемся.
10, ну, официально автор Звездинский, я с этим склонен согласиться. Вот, хотя на авторство претендует там человек 10. А, вариантов есть тьма тьмущая. Знаете, более того, я открою страшную тайну, значит, ну, знаете, в 15 лет там все пишут стихи, когда юный возраст. Вот, я тоже писал, по счастью, большая часть их потеряна. Но я могу сказать, что в 15 лет я написал пародию на поручик Голицын, значит, там с такими словами: вы стали чекистом, товарищ Голицын, и ваши родные теперь вам враги.
Как за нечего делать?
Мне было 15 лет, я был школьник московский, я не был каким-то там выдающимся, да нет, обыкновенный, так сказать, ребенок, ну, может быть, начитанный. Пародии на поручик Голицын я еще там с пяток встречал, в перестройку была пародия про народных депутатов и еще что-то. Я к тому, что сама песня вот эта, она довольно пошлая. Она неплохая, она пошлая.
А это есть, да, Кабацка. Да.
Вот, ди, это, по сути, ди, городской романс, который обязан, ну, как такой городской романс, он обязан быть немножко пошловат.
Слушай, давайте честно, это категория а песни еще... для пьяной слезы.
И это возможно. А я бы напомнил, кстати, вот, я тоже очень люблю Бичевскую как исполнительницу. Но я бы ей напомнил, если она не знает, в чем я сомневаюсь, такую фамилию, как Плевицкая, которая вместе со своим мужем, который начинал войну против красных, солдатиком, и выслужился в генералы, а это по гражданской войне случайно не бывает, и который я видел ксерокопии их расписок. Они работали вообще на иностранный отдел ВЧК ОГПУ, но... ради приличий они писали расписку на Красную Армию, что мы будем помогать там Красной Армии и так далее, и так далее. И вот вы как историки, я вам задаю сейчас вопрос. А вот если мы начнем дальше копать по фактикам, по историческим событиям, может быть, этот поручик-то и не такой незапятнанный окажется?
Сложно сказать, потому что там могло быть несколько путей. Он мог быть запятнан, он мог вообще податься куда-нибудь на край земли, условно говоря, в Аргентину или в Парагвай, и попытаться забыть это все.
Ну, кстати, не на край земли, это нормальное состояние для русского иммигранта, потом в Ичакской войне погеройствовать. Вот. Его именем будет в Ассенсионе названа улица, как сейчас, очень много их там таких.
Или ну, я могу даже сказать, что белые офицеры, в общем-то, и в Африку добирались, и даже в
Белые офицеры очень... неплохо.
А почему даже? Почему даже с учетом того, что из Галлиполи туда ближе и проще?
Белые офицеры очень неплохо себя в Китае зарекомендовали. Да. Еще как?
Ну, это мы отряд Асана можем вспомнить, да, также.
Ну, я сейчас именно вот про романтизацию. Да, вот романтическая песня «Поручик Голицын», которая, в общем, до середины 70-х, ну, опять же, я не могу судить, я сужу со слов других, там, поколения моих родителей, она была известна, ну, студенческие компании, ну, может быть, диссидентствующие, так сказать, лица тоже ее пели.
Ну, она была известна, прежде всего, заслугами Аркадия Северного.
Так это 77-й год, это самая первая запись.
Датированная.
Датированная. Понимаете, может быть, конечно, кто-то ее раньше на магнитофон записал, но вот я как историк могу сказать, что нету ни единого источника, никакого подтверждающего, что это вот аутентичная белогвардейская песня. У меня был друг, покойный, к сожалению, Юрий Цурганов, он историк, который занимался белой эмиграцией, он тоже интересовался этим вопросом. Вот он рассказывал, что ни в одном из сборников, которые эмигранты издавали, там, песен, стихов вот, и прочее, не встречается эта песня вообще. Она не была известна в среде Первой мировой волны. Она получила распространение и в СССР, и за пределами, там, в русских колониях, ну, уже, скажем так, в 80-е. Вот в 80-е там уже, ну, я считаю, что СССР уже
потряхивало. Ресторан «Архангельская», ночной ресторан. Ресторанный певец Кипа. И в Архангельске, ресторан Архангельская, рядом маршевский поселок. Там даже был там кто-то из маршалов, когда услышал поручика Голицына, он швейцар его выгнал. Короче говоря, швейцар его выгнал. Но это они безнаказанным не осталось. Потом были ограничения.
Естественно. Но уже в 80-е, когда СССР начало потряхивать, я имею в виду как систему, да, когда уже все пошло в разнос, тогда вот это набрало популярность и, опять же, набрало популярность как романтический образ. Были еще несколько белогвардейских песен, ну, таких вот самопальных, потому что основной корпус вот всех этих песен о Белой гвардии и белой эмиграции, это, конечно, это «Наше время». Вот уже в наши дни тоже предпринимаются попытки. Вот, например, песня «Там вдали за рекой», которую написал Николай Куоль, и который, когда в 50-х годах в СССР встал вопрос об авторстве песни, он представил черновик этой песни, написанный им в 24-м году. А тут, понимаете, в начале нулевых, по-моему, что ли, была какая-то статья, в которой говорилось, что вот, это, дескать, старая казацкая песня про русско-японскую войну, там за рекой Ляо-Хэ загорались огни, там в НКО набег они поскакали. Ну, понимаете, кроме слов, что оказывается, это было вот там, ни один утверждающий представить никаких доказательств не может, как, собственно, и там Жанна Владимировна Бичевская. Знаете, хорошо, я согласен поверить в то, что это белогвардейская песня, хоть что-то мне представьте. Простите, в том, что песня «Поручик Голицын» была якобы написана там в 23-м году и до там 67-го года абсолютно неизвестно, ну, то есть, ну, а потом внезапно так вот бац и возникло. Тут нет.
Ну, вот была версия, что нечто подобное было опубликовано, если не ошибаюсь, в 21-м году в журнале «Русская мысль», который выходил в Берлине. Я не могу сказать, что мне в руки попадалось все номера за этот год, но в тех номерах, которые мне попадались, я ничего похожего не нашел.
То есть это, грубо говоря, такое советское мифотворчество, то, о чем, собственно, мы говорили. То есть красивый миф, вот, ну, нет, сама песня хоть и пошла, но она, конечно, ну, зрительно красивая. Именно,
да, да, стремление облагородить историю и протянуть ее сильно дальше, чем она есть, оно свойственно, особенно когда мы говорим о романтической песне про героев-белогвардейцев. Велик соблазн, как учил нас Яков Голосовкер, у всех нас велик соблазн происходить от этрусков. Вот тут то же самое, велик соблазн объявить ее самой настоящей белогвардейской песней. Не написанной по нативам, по мотивам, не вдохновляясь вот этой историей, а самой настоящей. Вот настоящая не бывает.
Ну, а потом человек, ну, опять же, масса, они склонны принимать желаемое за действительное. Вот. И, как говорилось в прекрасном фильме «Человек, который убил Либерти Велнеса», если легенда становится фактом, печатайте легенду.
Я, кстати говоря, уже вчера рекомендовал всем и рекомендую еще раз. Режиссер Джон Форд, человек, который застрелил Либерти Велнеса. Посмотрите, вот там вот история, когда миф заменяет правду. Показано великолепно и без всякой назидательности на себя никто не дает. Вопрос к вам теперь. Что в этой области произошло, а после перестройки, не к ночи сказано будет?
Я буквально с самого начала. Значит, понимаете, до 88-го года за такое публичное, скажем так, признание в любви к Белой гвардии, так назовем, могли, в общем, по шее настучать, потому что, ну, я знаю случаи там из своей жизни, из друзей, когда за публичное исполнение «Поручик Голицын» в 80-м году могли влепить по комсомольской линии так, что мало не покажется. А вот в 90-м
в 88-м уже... вряд ли. Вот после 86-го уже, наверное...
Нет, 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 Максим, до 88-го. Вот после 88-го, особенно 89-й, естественно, в 90-м уже, как бы сказать, шлюзы открыли, плотину прорвало.
И потекло.
И потекло. А, был такой журнал «Мы», советский детский фонд, Альберт Лиханов. Вот там как раз у меня где-то, думаю, даже экземпляр лежит. Там статья про реконструкторское, ну, реставрационное, простите, движение «Белый город». Которые, значит, да, было такое движение, которое основали, значит, студенты историко-архивного института. Но журнал был красный, с фотографиями, там сплошные фотографии, и там вот это просто возвеличивание белогвардейщины, то есть там они все именно в белогвардейской форме. В тексте, конечно, сказано деликатно, что вот изучают историю русской армии, ага. Все такое, но это, ну, понятно, что это политез. После 91-го года тут двояко. С одной стороны, когда рухнул строй, честно говоря, стало немножко не до этого. Там, ну, в 90-е, особенно в первой половине 90-х, надо выживать было. Вот. С другой стороны, все равно
это душа... нам надо было выживать, другим делить надо было.
Вот. Но с другой стороны, душа все равно тянулась к чему-то, к какой-то романтике.
Кстати, добавим еще один изящный поворот сюжета в «Галициниаду». Дело в том, что последнее время, последние лет, по-моему, 10, на истинное авторство поручика Голицына претендуют персонажи из УПА, Украинской повстанческой армии, которые приписывают авторство своим, как их там назвать-то, я даже не знаю.
Сечевым стрельцам, наверное.
Соратникам 49-го года, и в их версии эта песня «Мы, друже, ковалю», о существовании которой ничего, кроме утверждения апологетов этой версии, не говорит. Вот в природе оно отсутствует, даже в следовых количествах, но вот...
Максим, тебе стремление. Бы этот пример минут через пять привести. И можно было от грохота аплодисментов закрывать.
Не, ну я могу сказать, у меня есть текст поручика Голицына на белорусском языке, то есть нашелся какой-то талантливый человек,
так сказать. Но это хотя бы перевод,
да.
А не попытка рассказать, что это силы белорусской самообороны написали, и, может, даже лично Франц Кошель вот придумал, нет. Вот. А то, что касается после перестройки и во время, в угар перестройки, там как раз все понятно, там общество существует по принципу «по пути к великой цели мы прозрели, мы прозрели», а у нас старые идеалы с грохотом, разбиваясь в куски, рухнули, надо срочно придумать новые. А тут у нас как раз готов уже вот этот белогвардейский дискурс, о котором мы все это говорим, он взросшен, он уже...
А, ну и добавим 92-й год
древесине
России, которую мы потеряли,
Фельдшера Горохина. Нет,
ну это... Это 92-й год.
Это отдельный пункт Уголовного кодекса должен
быть. Но у нас тут уже начинаются по улицам бродить ряженые всех мастей.
Это да.
Уже с 88-го года они начинают бродить. У нас начинают в поисках утраченной идентичности возникать самые фантастические казаки, какие только могут быть на свете.
Скакарды Амурского
и так далее. Донское казачество, приборные цвета терские, лампасы уральские, желтые, лицо смутных очертаний. Ну, опять-таки, у нас пропала эта общность. У нас и не было той самой общности на самом деле, потому что, к глубочайшему моему сожалению, это был бы очень интересный эксперимент, и, скорее всего, он был бы успешный. Но институционально понятие «советский народ» так и осталось буквами на бумаге. Он не возник, этот советский народ. Почему можно говорить очень долго?
Он был, когда был контроль.
Ну, на самом деле, тут можно еще вспомнить бомбу замедленного действия, подложенную еще дедушкой Лениным,
это,
когда
это
национальная
автономия,
сохранение национальных границ республик.
Не, ну Ленин решал национальный вопрос как мог.
Сил не было
его решить, как надо.
Были силы, на самом деле, были другие варианты, но речь-то сейчас не об этом. Но вот тут граждане, особенно пережив крушение надежд, крушение привычного мира, резко кинулись искать свою идентичность, точнее, не сколько искать, сколько ее придумывать.
А, ну да, придумывали себе миф, и в том числе миф в этих золотых погонах.
И мифы, ну давайте вспомним, мы все их застали, давайте вспомним о библиотеке Ленина, о музее библиотеки Маяковского. У нас ходили натурально стада людей в абсолютно разнообразнейших погонах, аксельбантах, кокардах и сапогах,
да?
Которые сами зачастую вряд ли смогли бы объяснить, а кого же они тут представляют и кем они хотя бы среди себя же видят.
Ну, у них-то дело в том, что нет, они могли быть там кем угодно, но они же свято вот верили. Ну, это, конечно, такой эльфийский мир, я соглашусь. Но люди тратили время, значит, силы, там краили себе эти френчи.
Немалые деньги.
Деньги, кстати. Вот, опять золотые погоны. И вот когда человек надевает вот этот вот китель с золотыми погонами, там, штабс-капитана, условно говоря, или там ротмистра, кого угодно, в новых смазных сапогах, в скрипящей портупее.
Каких смазных? Он тебе не кучер? В хромовых?
Какие смазные?
Он не кучер с гармошкой.
Я хорошо сказал, я знаю, да?
Вот он уже не младший научный сотрудник в НИИ деревяшки имени Промокашки, а господин штабс-ротмистер.
Вот, да, и слово «господа». Кстати, я еще замечу, что как раз, наверное, с конца 70-х тоже в среде фрондерской интеллигенции вот обращение «господа» стало так уже...
Да.
А уж после 91-го года, когда СССР развалился окончательно...
Оно стало фактически признаком хорошего
тона. Есть один хороший ответ на это приветствие. Но я очень не люблю произведение, с которого это «Господа все в Париже».
Соглашусь.
Вот это вот... Ну, возникает мысль, что, конечно, хорошо бы было обсудить эту тему еще часа 4,5.
Безусловно.
Но не больше, конечно.
Минимум,
не больше.
Нет,
но, тем не менее, мне очень понравилось, и я это выражу словом, которое я ненавижу, формат. Формат мне очень и очень понравился, и я хочу, может быть, предложить вам вот что. Поговорим. Дикий Запад. Вызвать оба фанаты тут, там, вестерны, кольты, оружие.
Но тут Сергею, на самом деле, в руки абсолютно все, с учетом того, что Сергей у нас американист, который изучал это, в общем-то, в условиях приближенных
боевых прямо там. Значит, тогда поговорим об этом еще, а после новостей вы ответите на вопросы на слушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в последнем, получается, сегодняшней программы гости ответят на ваши вопросы. Напоминаю, будьте любезны, пожалуйста, вопросы вы задаете конспективные, хорошо сформулированные, и это вопрос, а не высказывание каких-то отрывочных знаний. Итак, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да,
добрый день. Огромное спасибо за вашу передачу, вашим гостям. У меня к ним такой вопрос. Считают ли они, что гражданская война – это было ужас для всей нашей страны, и независимо от того, кто больше там злодействовал, белые либо красные? Это первое. Второе. Леонид, хотел вас спросить, как поживает Юрий Васильевич Емельянов? Есть надежда, что мы его увидим еще раз в вашей передаче?
Это нет. Как только возможность, хоть полвозможности появится, конечно, и услышите, и увидите. Спасибо большое за вопрос.
Ну, дайте я вкратце отвечу, да, Максим потом добавит.
Ну, вы
просто нет, к тому, считаем ли мы, что гражданская война – это ужас-ужас. Ну, естественно, потому что любая война – это ужас не в квадрате, в кубе, там, в какой-то абсолютной степени. Гражданская война, тут вот, между прочим, Петерим Сорокин был такой известный мыслитель.
Да, конечно,
у него в работе о русской революции говорится, что чем более общество аграрное, тем более жестокой проявляется там война.
А, земля, конечно.
Земля, кровь и почва, видимо.
Да.
И в России гражданская война, причем по всей России, там, условно говоря, от Балтики до Владивостока, это была война во многих случаях без правил, значит, там без этих рыцарских правил для войны. Плюс мирное население даже не то, что страдало. Ну, к мирному населению относились порой как к муравьям. Вот идет человек по тропинке, ну, стоптал пару муравьев, что ж будешь плакать над этим делом. А было всеобщее озверение с обеих сторон, потому что и лютовали и красные, и белые, и зеленые, и там тоже было все. Ну, конечно, это ужас, как это еще описать? И это действительно, и любая война, кстати, американская гражданская война в этом плане тоже, в общем, не страдала там.
Нет, там патронов, ну, патроны у кого были, не жалели, да и сабелькой.
Поэтому я считаю, что да, Максим.
Ну, я уже говорил, на подобный, кстати, очень похожий был у нас уже вопрос, и буду говорить всегда. Послушайте, гражданская война – это просто квинтэссенция ужаса, который может быть. Почему? Очень много, конечно, есть ответов на этот вопрос, но давайте задумаемся над очень простым, на самом деле очень понятным. Это не война с внешним агрессором, который пришел нас поработить. Это не война с какими-то чужеродными нам существами, которые взялись откуда-то из внешнего мира. Это война своих со своими. Вы можете себе представить, до какой степени должны накалиться противоречия в обществе? До какой степени они должны перейти в состояние неразрешимых для того, чтобы свои пошли резать своих?
Причем резать в буквальном смысле,
резать не фигура, да. Резать в буквальном смысле... фактически участвуя в необъявленном конкурсе на самое нетривиальное умертвие. До какой степени должны дойти люди?
Кстати говоря, я слышал отзыв об этом человека, который и занимался регионом, и повоевать там успел, и ужас предотвратить. Он мне тогда говорил, я не буду называть, что это за новонезависимая страна, чтобы заставить их резать друг друга. Он говорит, если бы мне об этом сказали раньше, я бы не поверил. Это невозможно, так не может быть. Оказывается, очень даже возможно. Пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям. Здравствуйте.
Доброе утро, Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста, Андрей.
Спасибо за объективную передачу. Меня вот тоже поражало, почему в советское время так было мало советских фильмов. У меня такой вопрос. А вот Звездинский, он как тут по ящику выступал, он хвастался, что вот его песни, это «Поручики», и что это он даже за это пострадал, тюремное заключение получил. Правда это или нет, скажите, пожалуйста.
Я точно об этом сказать не могу, но я знаю версию, которая говорит, что это не так совсем. Но я тут никакой не судья, я просто говорю, вот я слышал версию, она противоречит тому, что вы сказали. Как на самом было деле, наверное, можно приложить определенные усилия, только зачем?
Ну, Сергей, в общем-то, уже изложил свое представление об авторстве Звезденского, скорее склонен с ним согласиться. В случае разговора об отсидке за песню, ну, я полагаю, что мы имеем дело с тем же самым мифотворчеством, которое коснулось и самого текста. А вообще, на самом деле, запутанность истории с поручиком Голицыным, вот я сейчас опять буду отсылать к хорошей художественной литературе, она блестяще обыграна была Андреем Валентиновым в романе «Вызов» из цикла «Око силы», где певец Звездилин очень нарядно представляет публике историю создания песни «Поручик Ухтомский» во всех 24 вариантах сразу.
Понятно. Тут, понимаете, еще я добавлю, что советская власть, особенно позднего СССР, да, она была, ну, не вегетарианской, но уже не такой лютой, как там в 30-е годы, потому что в 30-е годы, конечно, за, если ты написал и начал распространять что-то подобное поручику Голицыну, вот тут тебе прилетело бы по полной.
Кстати, в 30-е годы ты будешь сразу агент террористических ячеек белой эмиграции,
ты сразу будешь амнистирован до смерти.
Так, я думаю. А в позднесоветское время, понимаете, там, ну, у нас там какие-то певцы сидели.
Кстати, Сергей, да. Вы очень хорошо сказали, распространять.
Конечно.
Потому что если там, например, у тебя дома лежит какая-то книга, она лежит и лежит, ты ее читаешь, читаешь, да плевать на тебя.
Но как только ты начал этой книгой делиться... Хорошо, этим текстом, этим, ну, чем-то созданием. Вот тут, конечно, у органов к тебе возникнут
вопросы. А у тебя контрреволюционная пропаганда и агитация начинается.
А я не помню, чтобы у нас в УК СССР от 61-го года и от 60-го было...
А я про 30-е говорю.
А, 30, да.
58-10 через 14.
В 30-е, безусловно. Но если брать поздний СССР и вот, собственно говоря, 70-е годы, как я и сказал, за исполнение поручика Голицына, за там написание какой-нибудь белогвардейской песни... Простите, тот же Северный пел, и Агафонов был такой певец, Валерий Агафонов. Они пели белогвардейские песни, записывали на пленки, пленки ходили по рукам. Авторов за написание не сажали. То есть, там уж если сажали, ну, у нас диссидентов за что там могли? Ну, там за измену Родине. Вот, за антисоветскую агитацию и пропаганду, ну, как бы, если уж совсем надо, то притянули бы. В этом случае за, так сказать... сочинение белогвардейских стишков, так это назовем. Были бы меры, но довольно действительно вегетарианские.
Насколько я помню, куплет или два куплета из Голицына были введены даже в корпус художественной литературы, вложенные в уста персонажа в каком-то из тематических романов, то ли конца 70-х,
да,
то ли
начала 80-х. Да, что-то такое было там, как цитата,
а
строфа.
А вот сейчас взять да эту песню в школьную программу включить?
И школьников от нее будет тошнить.
Это я не знаю. Там...
Если мы хотим добиться категорического неприятия поколением чего-то, это что-то надо включить в школьную программу.
Хорошо. Ваш вопрос нашим сегодняшним гостям. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Пожалуйста.
Какой вопрос. Как вы можете прокомментировать творчество Игоря Талькова? То есть откуда вообще возникла вот эта мания на Российскую империю и так далее? Или я не хотел бы вам передать привет от Игоря Николаевича Незнанова. Очень большой, я его студент. И хотелось бы услышать в дальнейшем программу про войну в Югославии. Тема мало освещена и очень интересна.
Спасибо. Будет, большое. Потому что ваше желание здесь неким образом... то есть полностью совпадает с моим.
Про такого я могу сказать. Это как раз вот тот самый случай, когда на человека все это мифотворчество повлияло. Потому что Тальков, ну, насколько я не великий знаток его творчества, но он начинал как нормальный музыкант, что-то в группах пел, эстрадный.
«Чистые пруды».
«Чистые пруды» — это вот он стал известен с этого, собственно, да. с этой песней. Но потом... Как человек увлекающийся, творческий, да, так сказать, с такой вот психикой, которая то в жарту, в холод, его все стало больше и больше это увлекать. Вот тот самый поиск, а потом и конструирование идентичности, пошли «Золотые погоны», вот песня «Бывший под Исаул», которую он написал. Неплохая песня, надо сказать, я ничего не могу. Вот. Но у нас вроде как и не пытаются за белогвардейскую выдать пока еще, хотя кто знает. Вот. Но с Тальковым вот случилось, ну, белогвардейщина с ним случилась. Я думаю, что если бы он не погиб, и если бы, ну, это, конечно, фантазия, у него хватило ума дальше этим заниматься, может быть, он пришел бы к совершенно другим выводам. Mm-hmm. Но на тот период, вот именно, да, вот блеск «Золотых погон» ему глаза застил. Я помню эти концерты, когда он выходил в этом френче с «Золотыми погонами», да, и, значит, френч, пел вот там, листая, ставил тетрадь или что-то еще.
Он на меня, и вот я абсолютно здесь человек нейтральный, не знал я его так отрывочно. Но мое мнение очень короткое. Он мне показался человеком совершенно противоположных взглядов, но, с другой стороны, он мне показался человеком, с которым, если сесть и поговорить, вполне возможно, можно обойтись без мордобоя, и вполне возможно, человек часть моих взглядов примет.
Про себя могу сказать, но, опять-таки, я могу оперировать только образами, воплощенными Тальковым. Он был прекрасен в фильме «Князь Серебряный», например. Но вот его сценический образ, вот меня сейчас, возможно, даже будут заочно бить, но когда меня нет, меня можно бить. Он воплотил белогвардейский лубок.
Да, лубок, правильное слово. Отлично, отлично.
Потому что, простите, но именно сама высокая эстетика белогвардейщины, она категорически отрицает вот этот вот френчик в накидочку на исподнее.
Oh, yes.
Волосатость, небритость, простите, ой, но слушайте, вот ожидаемый вот этот вот грядущий поручик и подъясаул наплевали бы в глаза за такой внешний вид.
Максим, по слову Максим, я обращаюсь к вам, Сергей. Я когда мне показывают гвардейских офицеров русских с легкой трехдневной щетиной... Мальчик, ты чего ел?
Да, вот.
Мальчик, ты чего ел накануне?
Как говорится, художник так видит.
Понимаете? А, художник так видит, да.
Ну,
да,
так
да,
выколите да, ему глазики художнику, чтобы он так не видел просто никогда. Не,
ну, у нас такие методы, я скажу, правда, пока не приняты. Нет, ну, у нас как. Ваш вопрос нашим гостям. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей и Татьяна, Москва.
Пожалуйста.
Вот подскажите, пожалуйста, с точки зрения именно истории, вот то, что описал Булгаков, и то, что сняли вот «Дни Турбиных», насколько оно соответствует действительности? Спасибо.
Спасибо вам, пожалуйста.
Я вкратце, опять же, Максим, далее. Понимаете, я... Ну, там, про себя скажу. Я люблю Булгакова, вот «Дни Турбиных» и «Бег», но давайте держать в памяти всегда вот что. То, что Михаил Афанасьевич писал художественное произведение, а не документальный очерк, это раз. А художественное произведение немножко по другим законам строится. Это действительно там, это не моментальная фотография. А второе, в художественном произведении, конечно, какие-то вещи могут быть отражены исторически точно, а где-то есть фантазия художника. Вопрос, как говорится, в плепорции, как их вот правильно соединить. И что книга «Дни Турбиных», что экранизация там 76-го, по-моему, года. Они прекрасны. И вот, они прекрасны,
извините,
настолько,
я вас
что...
перебью. Сергей, да. Вы считаете, что «Белая гвардия» — это на 100% русский классический роман? Это русская классика.
Это классика, да.
Все, да, тогда мы с вами абсолютно вот согласны.
А насколько, понимаете, когда вот читаешь эту книгу или смотришь постановку, то даже у меня, как у историка, у меня как-то не возникает такого желания там блох выискивать, копаться, но... а соответствует ли это этому, а соответствует ли это тому.
Значит, классика.
Значит, классика.
Значит, классика.
В том, что касается исторических декораций «Белой гвардии», простите, они предельно достоверны. Это тот самый период конца 18-го года, когда 14 ноября у нас капитулировала Германия, начался вывод германских войск из территории Украины. По этому поводу остающийся без защиты гетьман Скоропадский внезапно забыл про незалежность и самостоятельность, начал снова изо всех сил пытаться дружить с Антоном Ивановичем Деникиным в добровольческой армии и даже позволил в кои-то веки, чего не было никогда, в городе, в Киеве, проводить формирование добровольческих дружин под русским флагом. Это, собственно, и есть то, что написано в книге. Все эти персонажи прекрасно известны. Известны все прототипы. Единственное, что до сих пор не очень понятно, кто прототип полковника Найтурса. То ли граф Келлер, то ли генерал Шинкаренко. Прототип Николки, простите, это младший брат, это Николай Афанасьевич. Там у всех есть прототипы. Более того, историческая канва абсолютно четко соблюдена. Можете взять карту Киева и проследить все маршруты героев. Легко и просто.
Я всегда продолжаю настаивать, и это мое мнение, не более. Да. Я всегда говорю, что Михаил Афанасьевич написал один роман, классический, который входит в Золотой фонд русской классики, и это «Белая гвардия». Все остальное, с моей точки зрения, в той или иной степени спорно.
Вот. Единственный из прототипов, на самом деле, печальна судьба вот этого смешного, дурацкого, трусливого Василисы.
Да?
Да, который остался там прекрасных, он был взят в заложники как представитель буржуазии и расстрелян.
Понятно.
Вот. С ним не очень здорово вышло.
Да. Ваш вопрос, пожалуйста, нашим гостям. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, спасибо, во-первых, за передачу. Я вот недавно прочитал мемуары Деникина, изданные вот в наши дни уже. И мне там показалось, что он, ну, как бы где-то и отчасти разделяет, в общем-то, позицию большевиков. Он там уповал и на то, что из тех и с других сторон были перегибы.
Извините,
там,
ваш вопрос.
Да, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, это его личные мемуары, или они то ли подкорректированы, то ли вообще не его? Спасибо.
Спасибо. Ну, я опять же скажу, как человек с профильным историческим образованием, мемуары — это очень такая тонкая штука, и верить им надо, скажем так, надо к ним подходить с большой аккуратностью.
То есть, наверное, что... надо очень много прочесть для этого, да?
Вот мемуары как единственный источник, это никак верить нельзя. Да? То есть надо брать еще массу дополнительных источников, перекрестные и прочее, прочее. Потому что любой человек... Я много мемуаров читал. Я не могу сказать, что это все ложь или это все правда. Просто любой человек, когда мемуары пишет, он что-то может исказить сознательно или несознательно. Потом мемуары пишут не на следующий день после того, как событие прошло, а уже прожив, передумав, и то, к чему ты относился, допустим, к чему-то, ну, когда тебе было 20 лет и 40, это огромная разница. А то, что Деникин их писал сам, это несомненно. Никто там не стоял, собственно, за спиной, со штыком.
Ксения Деникина стояла.
Ну, Ксения, хорошо. Вот. Но, знаете, это, скажем так, это личный взгляд Антона Ивановича Деникина в тот момент, в том возрасте, когда он их писал, на события тех лет.
Да, некоторые историки, которые здесь были, вот у нас в последнее время там что, он чуть ли не на танке выехал на Зельзейские поля в Париже и начал штурмовать чего-то там. То есть он немцам дал такой отпор, а другие историки говорят, да это вообще не отпор, это надо было себя вести попринципиальнее. Не знаю.
Ну, вообще, когда мы говорим сейчас о мемуарах Деникина, я не очень понимаю, каких именно. Об очерках русской смуты, об старой армии, офицеры.
Ну, и, скорее всего, имеется в виду очерки русской смуты.
Да. Во-первых, мы, если говорим о последней части, когда Деникин сдал командование, передал его Врангелю, стоит иметь в виду, что это вообще довольно скандальная была история. Между Врангелем и Деникиным отношения были чудовищно натянутые. Более того, они не одобряли взаимно ни друг друга персонально, ни действия как политиков и как главнокомандующих. В том, что касается более близок, ну, не близок, а понимающих большевиков, ну, во-первых, давайте сюда добавим несогласие, часто проявляемое Деникина с действиями и решениями Врангеля, а во-вторых, сюда явно накладывает отпечаток еще после знания политики, занимаемой Деникиным в эмиграции. Потому что Антон Иванович был и продолжал оставаться, прежде всего, русским патриотом. Давайте будем честны. Какова его позиция? Очень четко была проявлена, максимально манифестирована в период Великой Отечественной, ну, для него Второй мировой войны. Иммиграция раскололась в очередной раз тогда, огромное количество ушло служить немцам, вот этот русский охранный корпус на Балканах, Шкуро, Султан Кулыч Гирей, Краснов, не к ночи быть помянут, с другом их фон Панвицем. Вот Антон Иванович занимал четко прорусско ориентированную позицию, точно так же, кстати, как герой одной из наших предыдущих передач, Владимир Львович Бурцев.
Да, да.
Которые оба, они придерживают концепции «Россия права, Россия непременно победит». Вот. В том же, что касается мемуаров, опять-таки, мемуары нельзя воспринимать, как совершенно правильно сказал Сергей, вне контекста. Для того, чтобы понимать этот контекст, для того, чтобы достроить за мемуарами этот контекст, я глубоко сочувствую читателю мемуаров, потому что он попадает под снежный ком. Потому что одновременно с этим ему придется брать четко фактаж, исторический контекст этих мемуаров, и неминуемо печальная его судьба читателя мемуаров взять соседствующие мемуары. Мемуары антагонистов, мемуары союзников, настоявших чуть сбоку во всей этой истории. Вот после того, как будет накоплена какая-то чудовищная критическая масса описательных эго-документов вот этих вот эпохи, можно будет понимать... Точнее, даже догадываться, а что там происходило на самом деле, и какого такого слона со всех сторон ощупывают авторы всех этих мемуаров.
И, кстати говоря, по-моему, Алексей Исаев мне говорил в своих исторических поисках, исследованиях, последнее, что я считаю, это мемуары. Когда я уже вооружен знаниями, меня не прошибешь, а указать, а вот это не так было, а вот так и не 100, а 100 тысяч.
Нет, и... я очень люблю мемуары, но я люблю их именно как эго-документы. Описание, о чем думал человек, как он относился. Я до сих пор продолжаю собирать, который десяток лет уже в библиотеку вот свою по революции, по гражданской войне. Я обожаю читать оттуда мемуары, но я никогда в жизни не готов был бы их рекомендовать человеку, который хочет узнать, что происходило.
Последний вопрос, очевидно, нашим сегодняшним гостям. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. У меня два вопроса, ну, таких коротеньких. Первое, Цветаева, и правда ли она, что она отказалась публиковать свой цикл «Лебединый стан» после того, как от Эфрона узнала о зверствах? И второе, значит, это самое, Звездинский был арестован в 81-м году 8 марта в ресторане «Азов» вместе с партноменклатурой. Вот, и операции проводила КГБ.
Спасибо.
Ну, я тут, наверное, второй вопрос сразу отвечу. Понимаете, я не могу сказать ничего там об этом случае, потому что я так подробно не изучал, но если в действии, ну, как бы, среди подозреваемых значились партийные работники высокого уровня, то понятно, что рядовой милиционер их арестовать не мог, требовалась никак санкция. То есть, да, тут как бы пришлось привлекать на помощь комитет госбезопасности. А что касается первого вопроса, я это адресую Максиму.
В 81-м ты как раз мог. Это же прекрасный период противостояния МВД и КГБ. Да. Это Щелоков.
Убийство Наждановское, оно немножко раньше. Но, тем не менее, хорошо, ладно, Максим, по поводу первого вопроса, «Лебединый стан». Знаете, тут опять же, хорошо, правда ли, что она отказалась публиковать? Мы не можем вот так вот сейчас сказать, правда или неправда. Мы можем догадываться что-то, потому что, опять же, не будем забывать, что Марина Ивановна, она поэтесса была, она была, ну, поэты, хорошие поэты, я не имею в виду там рифмоплетов каких-нибудь, а хорошие поэты — это люди с сложно устроенной психикой, которые подвержены частой смене настроений. Она могла так сказать, безусловно, могла. Но вот, чтобы это прям было зафиксировано, тут я боюсь, наверное, мы правда не узнаем.
Я боюсь, что и в биографиях этих людей, и даже в их автобиографиях зачастую образ важнее правды. Более того, красивый образ может мгновенно вытеснить любую правду, и сам носитель этого высказывания будет искренне верить, что так оно все и было, ну, потому что это красиво, и так должно было да. бы быть.
А по последним документам выясняется, что роль Сергея Ефронова была совсем почти минимальной да. во всех этих событиях, потому что дело было достаточно секретным, и уж не его было посвящать. Все, спасибо всем, кто сегодня слушал нашу передачу. Мне было очень интересно, потому что мало что знал я из того, о чем сегодня рассказывали. Дальше будем пробовать. Только нам не нужны эти методы проб и ошибок. Ошибки нам точно не нужны. Поэтому у нас все будет очень хорошо. Все будет нормально, услышимся в следующую субботу. А вас оставляю с новостями.